Последние новости рассказала Евгения Мельникова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этой ночью было холодно, лишь сейчас температура потихоньку подбирается к нулевой отметке, а днем пока лишь всего до плюс 6. В Петербурге этим утром плюс 4, днем переменная облачность, зато воздух прогреется до плюс 9 градусов. Главные темы, с которых мы начнем наш сегодняшний утренний информационный эфир. Продолжаем следить за главными выборами страны, как их уже окрестили журналисты и наблюдатели. До завершения предвыборной гонки в зимней олимпийской столице 2014 года Сочи осталось 4 дня. В Москву привезли из Дрезденской галереи знаменитую картину Андреа Мантегни «Святое семейство». Венчается ли успехом очередная попытка московских властей избавиться от нелегальных такси? И главная тема нашей программы. Сегодня Совет Федерации рассмотрит скорректированный бюджет на 2009 год. Подпись президента, публикация в российской газете, и уже через несколько дней Россия начнет жить, считая доходы и расходы с учетом кризиса. А мы сегодня хотим спросить вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, пришлось ли вам скорректировать свой семейный или личный бюджет в связи с кризисом? Сократили ли вы расходы, и если да, то какие? А кроме этого, в нашей программе самые интересные публикации в свежей российской прессе, новости высоких технологий, самые обсуждаемые события в Соединенных Штатах и многое другое. Радио «Свобода» продолжает следить за предвыборной кампанией в Сочи, которая проходит очень интересно. До выборов осталось немного, они состоятся, напомню, 26 апреля. Накануне этой даты, как сообщает корреспондент Радио «Свобода», милиция в городе увеличивает свою численность, предупреждая граждан о готовящихся провокациях, а горожане выходят на митинги. Из 6 оставшихся в списке кандидатов активную предвыборную кампанию проводят лишь трое. Представитель КПРФ Юрий Дзагания, сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и исполняющий обязанности главы Сочи, кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Из олимпийской столицы зимних игр 2014 года передает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Накануне вечером в американской низменности, там, где будут построены олимпийская деревня и дворцы спорта для зимних игр 2014 года, состоялся митинг. Местные жители, которых выселят из собственных домов, предоставив компенсацию за изъятое имущество и землю, обращались к власти с вопросами, на которые никак не могут получить ответ.
Люди не получили никакого предписания, но уже в крае знают, что этих домов нет. На территории вот этой улицы будет стоять гостиничный комплекс.
В митинге принял участие кандидат от КПРФ на должность главы Сочи Юрий Дзагани.
Почему же так к нам относится власть? Потому что мы сами позволяем так себе относиться.
А также еще один участник предвыборной кампании Борис Немцов.
Я никогда не позволю, чтобы они вот так воровали нагло деньги и чтобы позорили мой город и мою страну.
На этом же митинге выступил Михаил Касьянов, экс-премьер правительства России, лидер Российского народно-демократического союза. Он приехал в Сочи, чтобы поддержать на выборах главы курорта кандидатуру Бориса Немцова. Во вторник, 21 апреля, Краснодарский краевой суд подтвердил решение сочинского суда об отмене регистрации кандидатом на должность главы Сочи Виктора Курпитко, тем самым оставив без удовлетворения жалобу руководителя местного отделения партии «Справедливая Россия» на действия сочинской Фемиды. Тем временем в эфире новостей сочинских телеканалов выступил начальник УВД курорта Александр Берила, заявив, что штаб одного из кандидатов, имен генерал не называл, готовит провокации на территории города-курорта Сочи.
Для этих целей к нам уже начали прибывать исполнители из других субъектов Российской Федерации. Нами установлено, что среди них есть люди, имеющие опыт участия в маршах несогласных, организованных партией «Солидарность», есть люди, имеющие опыт участия в «Оранжевой революции» на Украине.
Начальник сочинской милиции сообщил, что на курорт привлечены дополнительные подразделения сотрудников УВД из Краснодара и предупредил организаторов противоправных действий, что любые попытки нарушения закона будут жестко пресечены. В горосберкоме тем временем подвели итоги досрочного голосования, которое продолжается в территориальных избирательных комиссиях Сочи. В период с 15 по 20 апреля проголосовало чуть более 2% избирателей. 23 апреля досрочно проголосовать можно будет уже на избирательных участках по месту жительства. А сегодня, 22 апреля, состоится очередной митинг. В центре Сочи возле памятника Ленину соберутся представители городского отделения Компартии России. Выборы главы Сочи состоятся 26 апреля. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о центральной нашей сегодняшней теме. Сегодня члены Совета Федерации рассмотрят одобренные неделю назад депутатами Госдумы поправки в закон о федеральном бюджете на 2009 год. Предыдущий вариант бюджета, напомню, был сверстан, исходя из докризисных ожиданий экономического роста и, главное, цены на российскую нефть в $95 за баррель, которая уже сейчас стоит в два раза дешевле и продолжает дешеветь. В нынешнюю версию бюджета заложены куда более реалистичные параметры. Впервые за 8 лет его расходы превысят доходы. Мы сегодня решили спросить у вас, наши уважаемые слушатели, пришлось ли вам из-за кризиса изменить свой личный или семейный бюджет? Сократили ли вы свои расходы? Если да, то какие? Делитесь, пожалуйста, своими мнениями с нами. Присылайте нам сообщение, смс на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер в Москве 660-1055. Сообщение надо оставлять для абонента «Радио Свобода». И на электронную почту тоже можно присылать письма. mail@radio-svoboda.ru. Такой адрес. Ну а через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пришлось ли вам пересмотреть бюджет своей семьи или ваш личный бюджет из-за кризиса? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос нашему владимирскому корреспонденту Роману Михайлову, жителю этого города.
Частично, но на отдыхе, наверное, в этом году. Не куда-то ехать, а где-нибудь поближе здесь отдыхать. В этом плане покупки глобальные, только за это.
Конечно, урезали в питании, в первую очередь уже коснулось и молочных продуктов, и мясных, и тем более что-то такого, там, да, всем сладости для ребенка, тем более для себя. Ну и как в развлечениях отказываем себе. Куда-то не можем сходить, позволить тот же кинотеатр с ребенком. Уже на это нам не хватает. Только самое необходимое.
Я холостяк, так что мне бюджет особо не приходилось пересматривать. Конечно, не то что много, некоторые вещи пришлось ужать, но для меня это не проблема.
В принципе, да, пришлось. Ну, урезали зарплату, например, моей маме, моему папе в том числе, и даже брату. Он сейчас тоже работает на телевидении, его сократили. Практически всех членов семьи это очень затронулось. Ну, меня не очень, потому что я в данный момент не работаю, я студентка. Приходится ограничивать себя где-то. Раньше, может быть, ходили куда-то в театр или какие-то другие культурные мероприятия. Сейчас этого значительно меньше степени стало.
Конечно, пришлось. То есть, значит, ну, бюджет складывается в основном из доходов и расходов. Вот расходную часть пришлось сократить. В чем-то пришлось отказаться. В основном от развлечений.
В основном питание. Мы в таком возрасте, что нарядов особо не надо, все есть. А питание намного дороже стало.
Пришлось. У меня у папы зарплату снизили, и у мамы тоже зарплату снизили. Она учитель, а папа дальнобойщик. То есть убавили затраты на продукты.
Пересмотрел, но у меня нисколечко денежек не прибавляется. Не, в смысле, экономии никакой. А наоборот, добавили и квартплату, добавили и цены, добавляются на продукты, на фрукты.
Так владимирцы отвечали на вопрос, пришлось ли вам пересмотреть бюджет своей семьи из-за кризиса. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 7:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Российские правозащитники приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. США заявили, что поддерживают проведение военных учений НАТО в Грузии, подчеркивая, что они не представляют угрозу для России. В Москве милиция разогнала несанкционированную акцию сторонников антифашистского движения. В Москве начинается суд над предпринимателем Владимиром Барсуковым Кумариным по делу о так называемых рейдерских захватах. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Русские ученые в Неаполе. Это главная тема программы «Мифы и репутации», которая выйдет сегодня в эфир «Радио Свобода» в 2 часа дня. Наш гость Сергей Фокин, автор книги «Русские ученые в Неаполе», которая вышла на русском языке в петербургском издательстве «Алитея» и совсем недавно в Италии на английском языке. Если открыть оглавление, то там масса русских имен, среди которых попадаются и те, что знакомы непрофессионалу. Валентин Догель, Николай Кольцов, Александр Ковалевский, Александр Любищев, Илья Мечников, Сергей Метальников и другие. Обо всем этом, о книге «Русские ученые в Неаполе» сегодня в программе «Мифы и репутации» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Радио Свобода». Говорим о самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе. Как всегда, на этой неделе с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Я думаю, что вы уже успели пробежаться по сегодняшним российским газетам и готовы рассказать нам, на что сегодня там стоит обратить внимание.
Ну, газета – вещь более медленная, чем радио. Мы уже занимаемся проблемами бюджета, а газеты, как всегда, занимаются еще новостями вчерашнего дня. Я произвел бесхитростный арифметический подсчет и посмотрел, для каких газет российских новость об освобождении Светланы Бахминой стала первополосной.
Настолько важной, что они успели сообщить и проанализировать ее уже сегодня.
Они успели, потому что это была новость середины дня вчерашнего, но решение о том, выносить или не выносить это на первую полосу, это есть позиция редакции. Результат оптимистический для большинства российских газет – это первополосная новость. Газета «Газета», «Время новостей», «Коммерсант», «Московский комсомолец», «Новая газета» – все сообщили об этом на первой полосе. Я думаю, чемпион здесь «Время новостей» по элегантности заголовка. «Чудо УДО» – так называется публикация в газете «Время новостей». К другим новостям вчерашнего дня в сегодняшних газетах. Газета «Ведомости». «Удвоение России». Эта публикация посвящена прогнозу агентства McKinsey, которое утверждает, что к 2020 году валовый продукт России вырастет в два раза в пересчете на душу населения, и главным источником роста станет производительность труда. Другого источника просто нет, говорит McKinsey. Это такой прогноз станет обязательным, потому что нет другого источника, напоминает мне лозунг «Коммунизм победит, потому что неизбежен». Газета «Коммерсант» сообщает о том, что Владимир Путин отказался ехать на саммит поставщиков и потребителей газа в Софии. Владимир Путин взял газоотвод. Россия ухитрилась поссориться и с поставщиками, и с потребителями газа одновременно, утверждает «Коммерсант» в этой публикации. И, наконец, последнее – это «Золотая пилюля». Так называется первополосная публикация газеты «Новое известие» о резком росте цен на лекарства в России.
Что ж, обо всем этом, а возможно еще о каких-то интересных публикациях в сегодняшних российских газетах мы с вами, Михаил, обязательно поговорим чуть позже в нашей программе. В следующий раз мы с вами встретимся уже через полчаса. Спасибо. Утренний эфир «Радио Свобода» сейчас продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». И главная ее тема – это американская реакция на неожиданно жесткие заявления российского МИДа, которые, как считают эксперты, идут вразрез с анонсированной двумя странами перезагрузкой отношений.
Подрывает ли Россия внешнеполитические инициативы Белого дома? Кубинские политзаключенные не хотят, чтобы их обменивали на кубинских шпионов. Сомалийский пират предстал перед нью-йоркским судом. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Непримиримая позиция России может положить конец смелым внешнеполитическим инициативам президента Обамы. Так трактуют американские эксперты неожиданный демарш российского Министерства иностранных дел, публично обвинившего Соединенные Штаты в активизации работ над системой противоракетной обороны в Европе. Тот факт, что в интервью Интерфаксу заместитель министра иностранных дел России заговорил в ультимативном тоне, вернул к жизни угрозу размещения в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер», сильно удивил, например, авторитетного американского специалиста по России профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. «Я не работаю на американскую администрацию, — говорит профессор Голдман, — и, естественно, не знаю всех деталей того, что происходит в сфере противоракетной обороны. Но российские обвинения звучат абсурдно на фоне, я бы сказал, исторической попытки пересмотра американской внешнеполитической стратегии, предпринимаемой президентом Обамой. Он искренне предлагает начать строительство новых отношений на равноправной основе, и не только России. Он делает то, на что никогда бы не пошла администрация Буша. И чем отвечает Москва? Обвинениями, угрозами. Если у России есть данные, подтверждающие активизацию американских работ над противоракетной обороной, представьте их. Задайте вопросы по дипломатическим каналам. Казалось бы, так должны действовать стороны, желающие сотрудничать». Профессор, когда президент Обама заявил о готовности пересмотреть американскую позицию по противоракетной обороне, Белый дом откровенно надеялся, вопреки мнению многочисленных скептиков, что такая гигантская уступка изменит и взгляды Кремля, заставит его ответить взаимностью. Вы, помнится, тоже придерживались такой точки зрения. Это была ошибка? Да, русские, судя по их поведению, не готовы отвечать взаимностью, и это крайне досадно. Это был уникальный момент. Белый дом предложил Кремлю отказаться от антагонистических отношений, предоставил доказательства серьезности своих намерений, и в ответ его обливают ледяной водой, отвечают угрозами. Рукопожатие Барака Обамы с лидером Венесуэлы, его примирительные жесты по отношению к кубинскому лидеру вызвали серьезную тревогу в консервативном истеблишменте, предупреждающем, что молодой неиспытанный президент совершает серьезные ошибки. Как считает профессор Маршал Голдман, российская реакция на инициативы Обамы дает скептикам свежий порох. Обама совершил мужественный шаг, говорит маршал Голдман, и русские должны осознавать, что, поставив его в неловкое положение, они отбивают у новой администрации желание к новым инициативам. Такая позиция Москвы заставляет думать, что она и впредь намерена действовать по старому сценарию. Такова американская реакция на новое российское предупреждение о возможности установки ракет в Калининградской области. Кубинские политзаключенные заявляют «нет» на предложение Гаваны обменять их на кубинских шпионов, отбывающих наказание в США. Громкое «нет» диссидентов ставит в трудное положение кубинские власти, впервые заявившие о готовности обсуждать с Соединенными Штатами вопросы демократии, свободной прессы и политических гонений на Кубе. Рассказывает Алан Давыдов.
Видный кубинский правозащитник Элизардо Санчес заявил, что практически никто из кубинских политзаключенных, число которых превышает 200 человек, не желает получить свободу и быть высланным в США в обмен на выдачу Кубе пятерых кубинских граждан, осужденных 8 лет назад американским судом за шпионаж в пользу Гаваны. Президент США Барак Обама, объявив недавно о снятии части ограничений на поездки и денежные переводы на Кубу, призвал руководство этой страны к следующему шагу – освобождению политических заключенных. Кубинский лидер Рауль Кастро в ответ увязал освобождение диссидентов и разрешение им выехать с семьями в США с освобождением из американских тюрем 5 кубинских шпионов, трое из которых отбывают пожизненные сроки. Кубинские диссиденты заявляют о том, что они не принимают эти условия и предпочитают оставаться за решеткой на Кубе. Рэй Уолсер, аналитик Вашингтонского фонда наследия, считает, что вариант об обмене заключенными, предлагаемый кубинским руководством, противоречит неожиданным надеждам, появившимся в последние дни. Куба, как заявил в прошлый четверг Рауль Кастро, готова обсуждать любые вопросы, но декларация лидера страны одновременно содержит ряд оговорок о недопустимости покушения на суверенитет Кубы. Это классическая линия поведения кубинских лидеров. Они уравнивают пятерку, отправленную в тюрьму американским судом по делу о шпионаже за организациями кубинских беженцев во Флориде, с находящимися в кубинских тюрьмах правозащитниками, не совершавшими насильственных действий, а только говорившими правду о режиме Кастро. Кубинская сторона быстро создала ситуацию, которая делает переговоры невозможными и по существу ломает все ожидания. Это старый трюк, который заставляет усомниться в намерениях кубинского руководства что-то изменить. Как, по-вашему, может развиваться ситуация с демократизацией Кубы? В худшем случае положение останется в прежнем виде. Любой желающий свободно высказаться будет подвергаться гонениям и запугиванию. Лучшим вариантом было бы немедленное начало демократизации, но это маловероятно. Нам остается терпеливо способствовать постепенному налаживанию диалога кубинского правительства с носителями альтернативных мнений, ослаблению государственного контроля над кубинскими средствами информации. Небольшие демократические изменения все-таки вероятны. Для Вашингтона сейчас важно зафиксировать хоть какие-то сдвиги в Гаване, прежде чем вводить отмену следующей группы ограничений в отношении Кубы. Представители Госдепартамента США заявляют, что, хотя им известно об инициативе Рауля Кастро об обмене заключенными, пока не ясно, следует ли рассматривать ее как официальное предложение из Гаваны.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к российским новостям. И сейчас о новостях культуры. В культурной жизни Москвы произошло событие, которого ждали давно и которое без преувеличения можно назвать, пожалуй, одним из главных с начала этого года. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка одной картины. Но какой? Из Дрезденской картинной галереи в Москву привезли всемирно известный шедевр, полотно Андреа Мантеньи «Святое семейство». Дело в том, что работа этого итальянского мастера – раннего возрождения нет ни в одном российском собрании, рассказывает Лиля Пальвелева.
Святое семейство Монтеньи однажды уже было в стенах Пушкинского музея более 50 лет назад. В 45-м собрание разбомбленной Дрезденской галереи вывезли в Москву. 10 лет спустя вернули в Германию. Директор музея Ирина Антонова хорошо помнит те времена, когда картина находилась на хранении в здании на Волхонке.
Картина Монтеньи была просто из числа 5 самых главных произведений, которые были у нас здесь в течение 10 лет. Это замечательное, редчайшее полотно. И потом, это же 15 век, конец 15 века, это раннее возрождение. И это тот тип искусства, который складывается во славу человека, опираясь на античное наследие. Просто в этой картине видно его как бы римские корни.
И прежде всего в Иосифе очень старый, аскетичного вида человек отрешенно смотрит прямо перед собой. Таковы бесчисленные скульптурные древнеримские надгробия. Впрочем, говорит Ирина Антонова, лица других персонажей картины тоже не безмятежны.
Это замечательная вещь. Она не такая простая для восприятия. В нее надо постепенно войти с тем, чтобы почувствовать, вот металл звучит, что-то очень крепкое, надежное, твердое. Потом, конечно, потрясающая композиция. Все фигуры сомкнуты, они как строй стоят перед нами. Это жизнь и смерть, это защита. Вообще, это картина о стойкости. Это очень важно для людей сегодня.
У этой картины, что не очень характерно для Монтеньи, глухой темный фон, на нем больше ничего нет.
Да, да. Может быть, даже для концентрации. Она же вообще очень концентрирована в своих этих чувствах. Такая высшая степень концентрации и прозрения в будущем.
Экспонирование картины Монтеньи в Москве – это обменные гастроли. Пушкинский музей отправляет в Дрезден другое полотно на этот же сюжет – «Святое семейство» кисти Аньола Бранзино.
Это уже следующий этап развития искусства Ренессанса. Это вещи изумительные по своим художественным качествам, но это совсем другое. Здесь, конечно, такие идеалы придворного мира, галантности, праздничности и так далее. Нечто совсем другое. Их вообще интересно и рядом повесить.
Но пока рядом с картиной Монтеньи оказались другие полотна Возрождения. «Святое семейство» выставили в итальянском зале музея. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Во второй половине часа. Новости науки. В Южном океане растет ледяной покров. Америка сегодня. Новости дня и о первом за 100 лет судебном процессе по делу о пиратстве. Удастся ли московским властям их очередная попытка справиться с нелегальными таксистами? И через несколько минут после новостей вернемся к главной теме нашей программы. Совет Федерации сегодня рассматривает скорректированный бюджет на 2009 год. Он скорректирован, естественно, не в пользу доходов. А мы спрашиваем у вас сегодня, наши уважаемые слушатели, пришлось ли вам из-за кризиса скорректировать ваш личный или семейный бюджет? Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения в виде СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве, на электронную почту. И через 5 минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Напомню, телефон 8-800-222-12. Сейчас в Москве 7:30. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
США поддерживают проведение учений НАТО в Грузии, подчеркивая, что они не представляют угрозы для России. Представитель Госдепартамента США Роберт Вуд назвал предстоящие маневры частью нормальных отношений Североатлантического союза с Грузией, нацеленных на подготовку этой страны к стандартам НАТО. Российские правозащитники и ряд политиков и общественных деятелей приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин назвал решение суда правильным, но запоздавшим. Такое же мнение выразили и другие правозащитники. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег. В Москве милиция разогнала несанкционированную акцию протеста сторонников антифашистского движения. По сообщению властей, были задержаны около 70 человек. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, Кумарина, обвиняемого в так называемых рейдерских захватах и организации убийства. Грузинская оппозиция, возобновившая акции протеста в Тбилиси, намерена сегодня собрать в столице своих сторонников из разных регионов страны. Накануне несколько тысяч человек провели в Тбилиси новую акцию протеста с требованием отставки президента Саакашвили. Сегодня отмечается День Земли. Люди по всему миру примут сегодня участие в акциях за чистую и здоровую окружающую среду. В США перед судом впервые предстал сомалийский юноша, которого обвиняют в пиратстве. Президент США Барак Обама намерен провести через несколько недель в Вашингтоне раздельные переговоры с лидерами Израиля, палестинской автономии и Египта.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о центральной нашей сегодняшней теме. Сегодня Совет Федерации рассмотрит одобренные неделю назад депутатами Госдумы поправки в закон о федеральном бюджете на 2009 год. Предыдущий вариант бюджета был сверстан, исходя еще из докризисных ожиданий экономического роста и до кризисной же цены на российскую нефть. Она была, этот параметр в бюджете составлял $95 за баррель нефти. Сейчас нефть стоит практически в два раза меньше. В нынешнюю версию бюджета, естественно, заложены куда более реалистичные параметры, уменьшены доходы и расходы, впервые превысят их за 8 лет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Диана Асонова.
Сегодня Совет Федерации рассмотрит скорректированный вариант бюджета на 2009 год. Финансовый план рассчитан, исходя из среднегодового курса доллара, немногим больше 35 рублей и цены на российскую нефть в $41 за баррель. Впервые за 8 лет бюджет будет дефицитным. Расходы, как ожидается, превысят доходы на 3 триллиона рублей, говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
В структуре расходов бюджета резко увеличена доля расходов на социальную поддержку населения. Действительно, там практически 45% антикризисной программы выплаты населению, там, в том числе и через региональные бюджеты.
В то же время некоторые изменения, внесенные в бюджет по сравнению с докризисным вариантом, представляются экспертам спорными. Объясняет эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Будет происходить рост расходов на социальное обеспечение, в основном пособие по безработице. Причем будут заложены расходы на пособие по безработице с учетом возможного увеличения численности безработных, потому что значительные сокращения еще, наверное, впереди. Будут расти трансферты в пенсионный фонд, что будет вызвано необходимостью индексировать пенсии. С другой стороны, будут сокращены такие важные в социальном плане расходы, как расходы на высшее и среднее профессиональное образование, медицинскую помощь, причем очень значительно сокращены, почти на 15%. Расходы на фундаментальные исследования и прикладные исследования в области обороны и экономики. Такие меры будут продиктованы объективной необходимостью, но в какой-то мере они все же сокращают потенциал долгосрочного развития страны.
Спад налоговых и таможенных поступлений в первые месяцы года вызвал опасения, что соответствующим службам не удастся выполнить заложенный в бюджет план по доходам. Однако, по мнению Сергея Алексашенко, делать какие-либо выводы сейчас не время.
Посмотрим, что будет дальше, когда мы увидим, как будет исполняться бюджет. Потому что, конечно, первые 3 месяца здесь еще слишком силен эффект того, что происходило в прошлом году. Да, и доходы, и по налогу на добавленную стоимость, и по налогу на прибыль, они связаны с налоговой базой прошлого года. Поэтому давайте поживем, увидим.
Это был директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Таково мнение экспертов о скорректированном российском бюджете, а нам сегодня интересно узнать, как изменился из-за кризиса ваш личный или семейный бюджет. Пришлось ли вам пересмотреть его? С нами на связи слушатель Радио Свобода Борис из Москвы, от которого мы сейчас услышим ответ на этот вопрос. Борис, доброе утро.
Спасибо, непременно. Вот 60 лет вы постоянно упоминаете декларации, всеобщие декларации прав человека, где записано о том, что должна быть не просто достойная жизнь, но и членам его семей. А сейчас мы не только не имеем возможности передвигаться, это категория пенсионеров, которые построили свою жизнь. Ну, мы раньше, я не говорю, хорошо ли мы жили, но в советское время я имел возможность свободно передвигаться по стране и отдыхать в разных. Теперь же я не имею. Сейчас пенсия по отношению к международной конвенции, это есть такая международная организация труда, 52-го года, город Женева, она оговаривает, не менее 40% должна быть пенсия от прежней зарплаты. Сейчас Воронин, один из тех руководителей помощников Голиковой, он по эхо Москвы сообщил, что всего она 18%. То есть мы упали, я не знаю, в какой уровень. Поэтому для нас это полная нищета.
Борис,
мы не имеем возможности передвигаться. То есть это геноцид для всех пенсионеров нашей страны.
Борис, то есть все, и до кризиса тоже было плохо, да? И...
Нет, ну, сейчас совсем плохо. Я говорю, повторяю, это хорошо, что мы для москвичей еще имеем возможность передвигаться по городу. Я когда-то все-таки видел страну, и я был участником, разрабатывал, слесарничал, и ремеслуха за плечами. То есть большая жизнь. А теперь мы в тяжелой стране, чрезвычайно тяжелой в социальном плане, и невероятное чудовищное расслоение общества. И Сергей Миронов об этом упоминает, что на одном полюсе невероятнейшие богатства, что Зурабов уйдет на пенсию, он будет в 100 раз больше получать пенсионеров, в то время как шведские, французские, немецкие премьеры, они будут в 4-5 раз всего-навсего получать. Вот что за общество, и социальное общество мы превратились в общество социального геноцида. Спасибо вам!
Спасибо, спасибо, Борис. Еще один слушатель нам дозвонился, это Сергей из Армавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вам какие-то расходы пришлось сократить?
Да, конечно. Пришлось как-то скорректировать.
Какие?
Сэкономить. Ну, допустим, вот хочется купить новая модель DVD-плеер. Но, как говорится, хочется, но не получается.
А приходится. В чем еще пришлось себе отказать?
Ну, масса таких мелких мелочей. Ну, там, джинсы купить новые, хотя джинсы еще есть и еще будут. Вот, сходить в кино, допустим, вот 150 рублей стоит билет в кино. Не на каждый фильм можно теперь сходить. Надо покупать, ну, на диске легче пересмотреть фильм.
Ну, то есть вы в основном сокращаете доходы за счет развлечений, я так понимаю.
Ну, и не только, значит, за счет развлечений. Вот сегодня Совет Федерации собирается пересматривать бюджет государственный. И каждый человек, он как бы, у него тоже есть собственный и семейный бюджет, и личный бюджет. Экономить, начинается такая, еще вот вторая волна кризиса нас, как говорится, еще не накрыла. Потому что Кудрин обещал, она обязательно вот как цунами постепенно вздувается. И вот один политик, ну, Владимир Путин, известный всем человек, он сказал, что у нас тихая гавань Россия. Но вот она сейчас начинает штормить, у нас в гавани такой шторм, а когда вот корабль попадает в шторм, с него надо лишний груз, как говорится, балласт сбрасывать. И вот меня только вот одно вот интересует, вот кто этот бюджет верстал, неужели эти грамотные люди, политически и экономически, они не могли предусмотреть, что цена на нефть, она рухнет, ведь страна сидит на газово-нефтяной игле, а выходит мы, вот люди, простые граждане России, мы получаемся как заложники их неправильной, некомпетентной политики. Они хотя бы просто извинились чисто по-человечески, вот перед всей страной, вот такое мое мнение.
Понятно, Сергей, ну, может быть, и извиняться. Что ж, посмотрим. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы ждем ваших ответов на вопрос, пришлось ли вам лично пересмотреть свой бюджет или бюджет вашей семьи из-за кризиса. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения. И в следующем часе, в это же время, мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Напомню, телефон 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Почему, вопреки ожиданиям многих экологов, ледяной покров в Южном океане растет? И как отправить сообщение силы мысли? Новости науки на наших волнах. У микрофона Ольга Орлова.
Ледяной покров в Южном океане растет, несмотря на глобальное потепление. К такому выводу пришли ученые из организации «Британское антарктическое обозрение». Исследователь Джон Тернер считает, что причиной этого аномального явления является озоновая дыра над Антарктидой. Она так влияет на погоду над континентом, что теплый воздух концентрируется над его западной частью, где заметно таяние льдов, а холодный собирается над Восточной Антарктикой. И здесь ледяной покров постоянно нарастает в течение 11 месяцев в году. Чтобы отправить сообщение, достаточно об этом просто подумать. Так считает исследователь из университета Висконсин-Мэдисон Адам Вилсон. Он сумел отправить сообщение в социальную сеть исключительно с помощью активности мозга. Устройство, разработанное Вилсоном, представляет собой шапочку с электродами, с помощью которых снимается энцефалограмма мозга. Сигнал передается на компьютер, перед которым сидит пользователь. На экране по очереди загораются буквы алфавита. Когда загорается нужная буква, пользователь как бы говорит «стоп». В этот момент активность мозга резко меняется и происходит выбор буквы. Таким образом, можно набрать сообщение и отправить его, например, в социальную сеть. Адам Вилсон надеется, что его изобретение поможет сохранить контакт с миром людям, потерявшим способность двигаться. Наблюдения с помощью космического телескопа «Спицер» позволили астрономам из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе сделать вывод, что вокруг 14 белых карликов вращаются диски из пыли и каменных обломков. Белый карлик – это последняя стадия развития звезды, подобной Солнцу. И оказалось, что 3% этих звезд имеют характерные затемнения из каменных обломков. По мнению одного из авторов исследования Джея Ферри, это наблюдение показывает, что у белых карликов есть планетные системы, в которые входят астероиды и каменные планеты, похожие на Землю. Специалисты из Объединенного центра исследований Еврокомиссии в Италии построили карту недоступности земной поверхности. Ученые оценили, сколько нужно потратить времени, чтобы добраться до каждой точки Земли, отправляясь из ближайшего города с населением не менее 50 тысяч человек. При расчете учитывались близость дорог, пересеченность местности и другие факторы, затрудняющие передвижение. Согласно карте, в среднем менее 10% земной поверхности являются труднодоступными, то есть время пути до этих мест превышает 2 дня. А руководитель проекта Алан Белвот отметил, что, например, в бразильской сельве, которая считается труднодоступным районом, таких мест 20%, поскольку здесь развито водное сообщение по рекам и активно строятся дороги. Оказалось, это столько же, сколько в канадской провинции Квебек.
О новостях науки рассказала Ольга Орлова. О самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе мы продолжаем разговор с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым, который снова со мной в студии. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Я думаю, что в следующих часах мы поговорим и о главной теме сегодняшних российских газет, об освобождении Светланы Бахминой, и, кстати, о связанном отчасти с этим продолжающимся диалогом в «Новой газете» Михаила Ходорковского и писателя Бориса Стругацкого, о котором мы с вами несколько дней назад говорили. Ну а сейчас предлагаю, раз уж мы начали говорить о главной теме нашей программы, экономической, она сегодня поговорить опять об экономике. Мне очень понравился заголовок «Газоотвод», который вы процитировали в начале нашей программы. Насколько я успел понять, там речь идет об отказе российского премьера Владимира Путина приехать в Софию на саммит производителей и поставщиков газа. Мне вот не очень понятно, и насколько я знаю, Россия является инициатором создания возможного картеля производителей газа, так называемого газового ОПЕК. Тогда почему же она не хочет участвовать в этом саммите?
Все примерно так, совершенно верно. Заголовок в газете «Коммерсант» полностью звучит: «Владимир Путин взял газоотвод». И информация эта имеет сразу несколько измерений. Владимир Путин в последний момент отказался ехать в Софию на саммит поставщиков и производителей газа. Формальной причиной этого стало то, что низкий уровень этой конференции, экспертный, не требует присутствия премьер-министра.
А премьер-министры каких-то других стран в ней участвуют?
Да тут целый список. Подтвердили свое участие глава Еврокомиссии Барозу, эмир Катара Аль-Тани, президент Украины Владимир Ющенко и многие другие.
Как бы эмир Катара не обиделся.
Вполне первые лица. Но вот не будет среди них премьер-министра Путина. Газета «Коммерсант» где-то прямо говорит о причинах этой непоездки, на что-то отчасти намекает. Одной из причин отказа стало то, что Владимиру Путину нечего предложить участникам саммита в Софии. Документ под названием «Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики» был опубликован уже на сайте президента Дмитрия Медведева в понедельник, и это, похоже, что стало некоторой неожиданностью для Владимира Путина и его окружения. Кроме того, судя по информации «Коммерсанта», это вот собрание поставщиков и производителей в Софии может быть довольно неприятным для российской стороны, потому что там будут выступать единым фронтом поставщики, производители и транзитеры газа. Речь идет о том, что от России добиваются а. прозрачности поставок, б. предсказуемости и в. надежности. И речь пойдет о таких неприятных эпизодах, как перекрытие газа, если речь идет об Украине, и, скажем, неожиданный отказ от закупок туркменского газа, который произошел совсем недавно и вылился в скандал. Так что Владимир Путин, видимо, поступил мудро, но то, что формируется единый газовый антироссийский фронт, из этой публикации для меня совершенно очевидно.
Спасибо. С обозревателем «Радио Свободы» Михаилом Шевелевым мы увидимся в студии через полчаса и продолжим разговор о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. Думаю, что вернемся к главной сегодняшней теме в прессе – освобождению Светланы Бахминой. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут, и я напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция разогнала несанкционированную акцию сторонников антифашистского движения, протестовавших против приговора одному из лидеров движения «Антифа» Алексею Олесинову. Российские правозащитники приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них обвинения в хищении нефти и отмывании денег. В США перед судом впервые предстал сомалийский юноша, которого обвиняют в пиратстве. Подробнее об этих и других событиях в следующем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Чтобы выйти на свободу, Светлане Бахминой потребовался год судов и 95 тысяч подписей.
Комментарии эксперта.
Почему Россию так беспокоит учение НАТО в Грузии? Точка зрения Вадима Дубнова.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев обещает долго помнить феминистку Марию Арбатову.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск нашей информационной программы. И сейчас настало время поговорить о самых заметных событиях в Москве и Петербурге. В Москве, в первую очередь, сегодня. По данным Московского транспортного союза, в столице зарегистрировано около 9 тысяч машин такси. Более 40 тысяч водителей зарабатывают на извозе пассажиров неофициально. Все это не новость. Такая ситуация сложилась уже много лет назад и практически не меняется. Тем не менее, в очередной раз таксомоторное сообщество выступило с инициативой закрепить парковки у вокзалов и аэропортов столицы за легальными таксистами. Власти Москвы эту идею, естественно, поддержали, и это уже не первая их попытка побороть нелегальные такси и бомбил. По мнению властей, нелегалы не платят налоги и не обеспечивают пассажирам безопасность. Однако организации, защищающие простых автовладельцев, считают, что москвичи по ряду объективных причин будут предпочитать услуги именно так называемых нелегалов. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Кризис заставил многих горожан, оставшихся без работы, заняться таким бизнесом, как перевозка пассажиров. Если и ранее водители такси не приветствовали конкурентов, то сейчас эту проблему решили урегулировать на уровне городских властей, говорит исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников.
Наверное, для столицы такой великой страны, как Россия, не совсем красиво, когда на привокзальных площадях их встречают нелегальные такси, а непонятно какие бомбилы, которые предлагают непонятно какие услуги, и во многом случае даже небезопасны для пассажира. Поэтому вполне было логично, что хотя бы на привокзальных площадях были бы построены специальные стоянки, куда бы допускались только легальные таксисты. Кстати, об этом говорится и в московском законе о такси. Закон вступил в силу с 1 января 2009 года. Там четко говорится, что одна из преференций государства для легальных таксистов, которые войдут в реестр московской городской такси, это право безвозмездного пользования специальными стоянками, которые будут в городе организовываться под знаком «Московское городское такси». И в первую очередь, это вот мое уже мнение, эти стоянки должны быть организованы на привокзальных площадях.
Услуги таксомоторных фирм и компаний, несмотря на кризис, растут. Иной раз тариф за 20-минутную поездку по Москве превышает цену за билет на некоторые поезда междугороднего направления. Этот парадокс Юрий Свешников объясняет так.
Берем Бомбилу. Их расценки-то и дешевле, поскольку они, а, налоги не платят, б, не проходят медицинский осмотр, с, непонятно, в каком техническом состоянии их машины, непонятно, где они ночуют, непонятно, чем они оборудованы, и вообще непонятно, как они знают город Москву, и вообще знают ли они русский язык. И зачастую весь диалог с такими Бомбилами сводится к трем вопросам. А, сколько дашь? Б, куда едем? И третий вопрос, а покажи, как туда ехать. Да, у них это дешевле, поскольку все сегодня легальные таксисты, они работают по системе предварительных заказов по телефону. Никто из них не работает ни от городских стоянок, поскольку их туда не пускает криминальный бизнес, и они не работают от бортика. Естественно, любой предварительный заказ подразумевает какой-то достаточно большой холостой перепробег. Поэтому сегодня все легальные таксомоторные компании пошли на так называемом пути стоимость минимального заказа. Он сегодня колеблется от 250 рублей за первые 20 минут, ну где-то там, не знаю, до 600-700 рублей за первые 40 минут. Но на длинные расстояния у частных перевозчиков существенно дешевле тарифы. Посмотрите, сегодня из аэропорта Домодедово Бомбилы сегодня берут 3000 рублей. Легальные такси эконом-класса стоят 1200-1300 рублей. Есть разница?
Служба такси на рынке перевозок существенной роли не играет. И запретить частный извоз нельзя. Заступаясь за нелегалов, говорит автомобильный журналист Сергей Асланян.
Не должны таксопарки вмешиваться не в свое дело. Если у вас качественные водители, хорошие услуги, безопасная перевозка, вы при этом чисты перед государством, и, как вы сами рассказываете, повернуты полностью к клиенту, у вас замечательные цены, тогда, значит, мы сами к вам придем. Если вы не повсеместно, вас нужно где-то ловить, долго уговаривать, а потом еще с неизвестным результатом ехать, тогда проще выйти на обочину, махнуть рукой и остановить первую попавшуюся машину. Претензии к небезопасности перевозок, это тем более тема, которая вообще не должна обсуждаться, поскольку за безопасность всего транспорта в этой стране и в первую очередь технической исправности отвечает ГАИ. И вот если ГАИ торгует техосмотром, тогда какая разница, она продала техосмотр шахиду, таксопарку, частнику или какому-то суперпрофессионалу. А в целом у нас рынок большой, он может в состоянии, по крайней мере, прокормить огромное количество людей и пытаться заставить четко всех встать в одно русло официального извоза, попытка дурацкая. Но поскольку очень хочется административным ресурсам все-таки заставить людей переориентироваться с частника на официального таксиста, попытки эти предприниматься будут. Они всегда будут безрезультатны, и всегда будет какая-то вот иллюзия, что еще немножко, еще чуть-чуть, и наконец-то по городу поедут хорошие, качественные, безопасные такси, без которых мы жить не можем. Все это ерунда полная.
Остается добавить, что легальное московское такси – понятие относительное. На сегодняшний день в столице нет ни одного государственного таксомоторного парка. Все фирмы и компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, частные, а лицензирование этого вида деятельности было отменено еще в 2005 году. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Остается в этой истории открытым только один вопрос. Почему же при аргументах сторон, которые не меняются уже на протяжении многих лет, ситуация остается прежней? Небольшая поездка на частном, так их, как их называют, нелегальном такси стоит действительно в Москве, по крайней мере, в два раза дешевле, а то и больше, чем в два раза, чем поездка на официальном такси. Не знаю, удастся ли московским властям все-таки, наконец, исправить эту ситуацию. Есть у меня какие-то сомнения. Ну, давайте от этой темы отвлечемся и завершим этот час нашей программы, второй части рубрики «Сегодня в Америке». Там тоже очень интересный сюжет, но совсем на другую тему. Впервые за 100 лет в США начался судебный процесс по делу о пиратстве.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о подготовке первого за столетие судебного процесса над пиратом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник президент Обама подписал уникальный биль об общественно полезной деятельности и призвал американцев уделить часть своего времени на совершение добрых дел. Впрочем, этот документ подразумевает, что волонтерство не останется невознагражденным. Конгресс выделил около 6 миллиардов долларов на поддержку десятков тысяч добровольцев, в основном молодежи, которые примут участие в строительстве жилья для малообеспеченных американцев, помогут в организации досуга школьников, будут оказывать помощь старикам и примут участие в работе служб по борьбе со стихийными бедствиями. Координировать эту деятельность будет специально созданная организация «Америкорп». Волонтеры будут получать 12 тысяч долларов в год благодаря новому закону. Не исключено, что сотрудники администрации Джорджа Буша, имевшие отношение к определению конституционности жестких методов дознания, применявшихся по отношению к заключенным тюрьмы в Гуантанамо, станут объектом судебного преследования.
Объявив в понедельник о том, что следователи ЦРУ, проводившие допросы, действовали в рамках данных им указаний и потому чисты перед законом, во вторник президент Обама заявил о том, что действия юридических советников администрации, выносивших решение о законности того или иного метода, станут объектом расследования Министерства юстиции. Теоретически это может привести к судебным разбирательствам и обвинениям в адрес высокопоставленных сотрудников прежнего правительства. Хотя, как сказал сам президент, он не намерен политизировать этот процесс, а наблюдатели говорят, что такой поворот событий маловероятен, поскольку подобное решение отнимет у правительства готовность действовать решительно даже в чрезвычайных ситуациях. Во вторник впервые за 100 с лишним лет американский суд принял к рассмотрению дело о пиратстве. Сомалийцу, доставленному накануне в Нью-Йорк под усиленной охраной, он был захвачен в океане в 1000 километрах от США, грозит пожизненное заключение. С этим процессом сопряжено немало крайне необычных юридических и иных вопросов, рассказывает Ян Рунов.
Прежде всего, надо было установить возраст подсудимого. От этого зависел весь дальнейший ход дела, будут его судить как взрослого или как несовершеннолетнего. Отец обвиняемого дал противоречивые сведения о возрасте сына. Он утверждал, что сыну 15 лет. Ранее сам обвиняемый говорил переводчику, что ему 16, потом сказал, что 19, а потом, что 26. После опроса членов семьи были получены сведения, что ему сейчас 18, и скоро исполнится 19. Гражданин Сомали Абдивали Абдикадир Муссе, единственный оставшийся в живых из 4 пиратов, взявших в заложники американского капитана грузового судна «Маэрск Алабама». Ему предъявлены обвинения в пиратстве, заговоре с целью захвата судна, в обстреле судна, заговоре с целью захвата заложника и так далее. Бывший судья, а ныне юридический аналитик Эндрю Наполитано считает, что судебное разбирательство будет громким, долгим и трудным. Дело подпадает под старые законы о свободе судоходства в нейтральных водах. Но, в принципе, по любым законам нельзя приставлять пистолет к человеку с требованием деньги или жизнь, товар или жизнь, судно или жизнь. И неважно, происходит это на улице или в открытом море. Но, собственно, за пиратство в Нью-Йорке не судили уже лет 100. Для суда присяжных очень нелегко будет найти таких, у которых бы не сложилось заранее мнение, что на скамье подсудимых пират. На подготовку судебного разбирательства может уйти года 2. Все это время в средствах массовой информации будут появляться различные подробности дела, очень редкого для судебной системы Соединенных Штатов. Если бы вы были адвокатом пирата, на чем вы бы строили защиту? Думаю, лучшая защита для него — утверждение, что он принял участие в пиратском захвате судна против своей воли, что он воспитывался в окружении, где, если не стать пиратом, то быть убитым, что фактически сам пират был жертвой похищения. Но скорее подозреваемый в пиратстве может избежать пожизненного заключения и намного сократить срок наказания, если даст ценную информацию о тех, кому надо было передать $2 миллиона, требуемых за выкуп судна. Если обвиняемый поможет американскому правительству найти настоящих главарей пиратов, то он не проведет в федеральной тюрьме всю оставшуюся жизнь. Обвиняемый заявил судье, что у него нет денег, и тогда суд назначил ему бесплатного адвоката. Мать арестованного обратилась к президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме с просьбой отпустить сына.
Кстати, некоторые юристы не исключают и такого исхода дела. Если адвокатам удастся доказать несовершеннолетие обвиняемого, то суд может проявить к нему снисхождение, как к малолетнему заблудшему правонарушителю. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас стали стрелять. Меня ранили, ее убили.
Людям реально приходили и говорили: денег не давай.
Должны же быть какие-то рамки даже у швейцарского нейтралитета.
Целесообразность встречи Бенедикта XVI с последним диктатором Европы.
Создали на оккупированных палестинских территориях российское государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».